Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о сокровищах и сокровищницах, в которых эти сокровища хранят. Причем следует сразу отметить, что сокровища, а следовательно и сокровищницы, бывают самые разнообразные. Поэтому рассмотрим сегодня как различные сокровища, так и различные сокровищницы. Когда мирские, неверующие люди ведут речь о сокровище, то, как правило, и прежде всего имеют в виду золото, серебро, драгоценные камни и другие ценности. Это очень интересная и актуальная тема. За главный текст нашей проповеди возьмем один текст из Нового Завета, а именно второе послание Коринфянам из главы 4, стихи 6 и 7. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Исходя из содержания этого текста, возникает сразу несколько очень важных вопросов. Первое. Что это за тьма, из которой Бог повелел воссиять свету? Второе. В чем конкретно заключается Божья слава? Третий вопрос. О каком сокровище идет здесь речь? И четвертое. Что это за глиняные сосуды, в которых мы это сокровище носим? За наш главный текст я хотел сначала взять только стих 7, но он очень тесно связан со стихом 6, во взаимосвязи с которым стих 7 можно лучше и легче понять. Поэтому я решил оба стиха взять за наш главный текст. Но основной упор, основной акцент я ставлю все же на стих 7. Прежде всего, обращаю ваше внимание на выражение «дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Именно это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа является величайшим сокровищем, о котором речь идет в нашем главном тексте, в стихе 7. И скажу вам заранее, что это сокровище является самым великим из всех известных миру сокровищ. На это сокровище я ставлю в данной проповеди главный акцент. Бог повелел из тьмы воссиять свету. Он является повелителем, поэтому все, что Он повелевает, в точности исполняется. Я думаю, никто из вас не сомневается, что в этом свете, который должен воссиять из тьмы, мы однозначно видим нашего Господа Иисуса, потому что Он сказал «Я свет миру» Иоанна 8:12. Но из какой тьмы повелел Бог наш, Небесный Отец, воссиять этому свету? Это трудноватый вопрос и требует объяснения. Для сравнения обратимся к Бытию, глава 1, стихи 2 и 3. Там мы читаем: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Здесь мы читаем, что была тьма над бездною. Это значит, что над этой водой, покрывавшей всю землю, царила кромешная тьма, ни искорки света, и сказал Бог, да будет свет. Он повелевает свету явиться, и стал свет. Бог практически повелевает явиться свету в эту тьму, но в нашем главном тексте Бог повелевает из тьмы воссиять свету, все наоборот. Поэтому еще раз ставлю вопрос, что это за тьма, из которой Бог повелел воссиять свету? Этот вопрос немного прояснится, если мы обратимся к посланию Ефесянам 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Здесь собраны все представители и власти тьмы, главой которых является сатана. Через усилия сатаны наши прародители, Адам и Ева, пали в грех и оказались во власти сатаны, во власти этой тьмы. Все потомки Адама и Евы находились во власти сатаны в течение 4000 лет, то есть вплоть до пришествия Господа Иисуса в плоти на землю. Все люди находились во власти сатаны и сами являлись абсолютной тьмой, потому что тайна беззакония сатаны вошла при грехопадении в плоть Адама и Евы. И Мария, мать Иисуса, находилась в этой тьме и сама являлась этой тьмой. А ведь через Божье семя Небесный Отец зачал Своего Сына Иисуса Христа в Марии, в этой тьме. Именно из этой тьмы Бог повелел в лице Своего Сына воссиять свету, как читаем в Галатах 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Из этой Марии, из этой тьмы родился в лице Иисуса Христа этот свет всему человечеству. Это ответ на первый вышепоставленный вопрос. Ради нашего спасения Господь Иисус, этот свет Божий, пришел к нам людям в плоти на эту землю, в эту тьму, чтобы озарить наши сердца. Что все погибшие люди являются тьмой, ясно видно из Иоанна 1 стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А также Иоанна 12 стих 46. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Апостол Павел призван Господом Иисусом и имел от него специальное задание обращать язычников от этой тьмы погибшего мира к свету, к Господу Иисусу. Об этом читаем в Деяниях апостолов 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились, внимание, от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верую в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». А сам Господь пророчествует об этом факте через Исаию. Исаия 42, стихи 6 и 7. «Я Господь, — это говорит Бог, — призвал тебя, Иисуса, в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, то есть для Израиля, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Какое все же мощное сообщение мы имеем во втором послании Коринфянам 4, стихи 6 и 7. «Милостивый и любящий Небесный Отец по Своему благоволению повелел из тьмы воссиять свету и этим самым озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией через Иисуса Христа, через которого Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство Своего возлюбленного Сына». Колоссянам 1:13. Небесный Отец стремился к тому, чтобы падших в грех людей просветить познанием славы Божьей, которая заключается в откровении Господа Иисуса, в Его явлении в плоти на землю. А познание Божьей славы, познание Господа Иисуса и познание цели Его пришествия в плоти на землю является этим сокровищем в нашем главном тексте. Это сокровище мы, дети Божьи, носим в глиняных сосудах. Мы к этому еще вернемся. А что же Небесный Отец ожидает от детей Божьих, которым Он озарил сердца, чтобы в лице Иисуса Христа просветить нас познанием Божьей славы? Ответ дает нам Святой Дух в первом послании Петра, глава 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Господь Иисус призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Это значит, что Он призвал нас к себе, потому что Он есть этот свет. Но чудный свет может иметь только такой Бог, который и сам является чудным. Об этом Святой Дух сообщает нам в Исаии 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Какая слава, красота, гармония, сила и другие качества вложены в имя Господа Чудный, мы до глубины познаем только в вечности. Но согласно первого послания Петра 2:9 мы призваны из тьмы в чудный свет Господа Иисуса, чтобы уже здесь, в плоти, на земле, возвещать погибшему миру Его совершенство, Его добродетели. Но чтобы Его совершенство, эти добродетели Иисуса, возвещать погибшим людям, чтобы во всей полноте славы нарисовать им Господа Иисуса, чтобы посеять в их сердцах нетленное Божье семя, и вызвать там всходы живой веры в жизнь вечную и в Иисуса Христа, нам самим необходимо знать Его совершенство, Его добродетели. В первом послании Петра 2:9 вместо слова «совершенство» стоит в оригинале слово «добродетели» и объяснение к этому слову «славные дела и преимущества». Иисус, как Бог, был совершенный во всем. Следовательно, и Его дела были совершенными. Это значит, что в совершенствах Иисуса мы должны видеть Его добрые или славные дела, которые Он творил, будучи в плоти на земле. В этих добродетелях Иисуса мы должны видеть также блестящие, отличные и выдающиеся черты Его существа, то есть Его совершенства. Теперь у нас возникает два вопроса. Во-первых, каковы конкретно добродетели Господа Иисуса? А во-вторых, как мы должны возвещать Его добродетели? Еще раз повторяю, что добродетели Иисуса являются как Его славные дела, так и свойства и черты Его существа. Существо Иисуса в корне отличается от существа грешных людей, поэтому оно и называется преимуществом. Я заостряю внимание на том, что черты существа Иисуса нельзя смешивать с человеческими и прежде всего с немецко-прусскими добродетелями, как пунктуальность, экономность и исполнительность в работе. Мы не против и приветствуем эти черты, но они далеки от добродетелей Господа Иисуса. Рассмотрим некоторые добродетели Иисуса как вставку в этой проповеди, а затем вернемся к развитию начатой мысли. Первая добродетель Иисуса – любовь. Чтобы описать все добродетели Иисуса, пришлось бы написать целую книгу. Но я постараюсь коротко рассмотреть некоторые основные Его добродетели. Самой большой добродетелью нашего Господа Иисуса является Его любовь. Об этой любви в первом послании к Коринфянам 13, стих 13, сказано: «Но любовь из них больше». Если прочесть, как любовь себя ведет, то в первом послании к Коринфянам 13 вообще-то перечислен уже весь каталог добродетелей нашего Господа Иисуса. Я напомню этот перечень, стихи с 4 по 13. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Стих 13. А теперь пребывают сии три — вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Все это добродетели, которые могут процветать на базе любви. Всем также ясно, что эти добродетели не могут процветать на навозе гуманизма. Все остальные добродетели, которые присущи нашему Господу Иисусу, также исходят из Его любви. Таких черт характера или существа Иисуса мы можем перечислить очень много, но я наметил себе 10, на мой взгляд, самых главных. Эти 10 пунктов мы с вами коротко рассмотрим, чтобы лучше познать нашего Господа Иисуса. Если мы выше отметили, что самой большой и главной добродетелью Господа Иисуса является Его любовь к Небесному Отцу и ко всем погибшим грешникам, то на второе место я ставлю Его милость или благодать. Вторая добродетель Иисуса – благодать. В различных вариантах благодать нашего Господа Иисуса встречается в Библии и только в Новом Завете 15 раз, что означает исполнение. В другой проповеди я уже об этом говорил, но я считаю нужным и здесь отметить эту черту Господа Иисуса в общем ансамбле Его добродетелей. Чтобы это лучше понять, мы должны благодать Иисуса Христа сравнить с благодатью Бога. Выражение «благодать Бога» и «Божья благодать» встречается в Библии 24 раза, что символизирует полномочие. Святой Дух ставит в Библии основное ударение на Божью благодать, потому что в этом вопросе Ему принадлежит приоритет. Он является инициатором проявления благодати. А исполнителем этой Божьей благодати является наш Господь Иисус. Сообщение о благодати Бога мы встречаем в Писании еще 2 раза, но в другом варианте. Привожу эти 2 места Писания. Второе послание Фессалоникийцам 1, стих 12. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Иуда 1, 4. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Следовательно, о благодати Божьей Святой Дух сообщает нам в Писании 26 раз, что означает Божье имя. Да, именно таким мы знаем нашего Небесного Отца, ибо так возлюбил Бог мир, как возлюбил, чтобы по благодати спасти всех людей для жизни вечной. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ефесянам 2, стих 8. А теперь в двух местах Писания отметим в этой божественной благодати исполняющую роль нашего Господа Иисуса. Второе послание Коринфянам 8, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». В этом стихе, как в фокусе, собраны основные действия Господа Иисуса по осуществлению Божьего плана спасения погибших грешников. Во-первых, спасение по благодати, которая является Божьим даром, Ефесянам 2:8. Во-вторых, из этого стиха следует, что до пришествия на землю Господь Иисус был у Отца несметно богат. Он имел славу, власть и все, что имеет Небесный Отец. В-третьих, все то, что Иисус имел на небесах, Он добровольно оставил и в плоти явился на землю, то есть ради спасения погибших грешников обнищал. А в-четвертых, чтобы мы, погибшие грешники, обогатились Его нищетою. Это значит, чтобы мы бесплатно получили все то, что мы сегодня рассматриваем с вами в этой проповеди. Это несметное богатство в Иисусе. Это величайшее сокровище в мире. Поэтому в заключение, во втором послании Коринфянам 13, стих 13, Святой Дух говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Третья добродетель Иисуса – послушание. Чтобы проявить эту великую милость по отношению к погибшим грешникам, Господь Иисус должен был прежде всего проявить по отношению к Отцу полнейшее послушание. В противном случае Божий план спасения людей потерпел бы крах в начале, на полпути или в конце. Тогда сатана одержал бы победу над Божьим творением. И это послушание Иисуса своему Отцу Святой Дух особенно подчеркивает в Писании. Послание Римлянам 5, стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адамом, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисусом, сделаются праведными многие». Послание Евреям 5, стих 8. «Хотя Он и Сын Божий, однако страданиями навык послушанию». И послание Филиппийцам 2, стих 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Как Иисус проявил по отношению к Отцу полнейшее послушание, так Слово Божие и от всех искупленных требует послушания истине, то есть Иисусу, потому что только Он является истиной. Иоанна 14:6. Читаем. Первое послание Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Четвертое добродетель Иисуса – готовность умереть. На четвертое место я ставлю готовность Иисуса умереть за погибших грешников, хотя эта готовность умереть и относится к послушанию Иисуса, и как все добродетели базируются на Его любви, но ее следует особо выделить. В Евангелии от Матфея и от Луки всего 7 раз Господь Иисус напоминает своим ученикам о том, что Он должен умереть и в третий день воскреснуть. Например, в Матфея 20, стих 19 читаем: «И предадут Его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Об этом мы читаем в Матфея 16:21, 17:23 и 20 стих 19. В Луке, глава 9, стих 22, глава 18, стих 33 и глава 24, стихи 7 и 46. Всего 7 раз. В этом мы видим Божие совершенство о необходимости Иисуса умереть, потому что без пролития крови не бывает прощения. Эту необходимость видел как Небесный Отец, так и Сын Его, Иисус Христос. Поэтому и читаем в Исаии 53, стих 10: «Но Господу, то есть Небесному Отцу, угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его». Когда ученик Иисуса Петр мечом отсек ухо рабу первосвященника, то Иисус говорит ему: «Возврати меч твой в его место, или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Матфея 26, стихи с 52 по 54. О том, что Иисус должен был умереть, пророчествовал Давид в Псалме 21, стих 2, Исаия в Исаии 53, стих 2, и Даниил в Данииле 9:26. Эти пророчества имел в виду Иисус. А когда действительно пришел час, чтобы умереть на Голгофском кресте, то Иисус в молитве в Гефсиманском саду говорит своему Отцу в Матфея 26, стих 39: «И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Господь Иисус знал и видел, что на Голгофском кресте Бог возложит на Него грехи всего мира, поэтому естественно, что Ему стало страшно. Но Он, тем не менее, говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это говорит о полнейшей Его готовности умереть, чтобы осуществить Божий план спасения людей. Пятая добродетель Иисуса – доброта. В Библии есть слово «доброта», которое тоже характеризует существо Бога и Иисуса Христа. Это слово встречается в Библии более 200 раз, а в Новом Завете – 7 раз. Но переводчики русской Библии заменили слово «доброта» словом «милость», что не соответствует действительности. Если я скажу кому-нибудь: «Окажи мне, пожалуйста, услугу, сделай для меня доброе дело», то это еще не значит «окажи мне милость», хотя часто так и говорят. Но это не одно и то же. В доказательство приведу 2 примера из Ветхого Завета. Исход 34, стих 6. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. В оригинале этот стих так гласит: «И прошел Иегова пред лицем его и возгласил: Иегова, Иегова, Бог милосердный и милостивый, медленный ко гневу и велик к доброте и истине». А переводчики русской Библии по незнанию смысла слова «доброта» заменили в этом стихе выражение «велик в доброте» или «к доброте» словом «многомилостивый», так что получилось масло масляное. «Милостивый, да еще и многомилостивый». Точно так же обстоит дело в Псалме 85, стих 15, где читаем: «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». В действительности содержание этого стиха гласит: «Но Ты, Господи, являешься Богом милосердным и милостивым, медленным ко гневу и великим к доброте и истине». Слово «доброта» мы явно имеем в Новом Завете в следующих местах: в Римлянах 2 стих 4, в главе 11 стих 22 три раза, Ефесянам 2 стих 7, Колоссянам 3 стих 12 и послание Титу 3 стих 4, всего 7 раз. Так что и в отношении доброты Бог является совершенным в своем существе. В теме «Благодать на благодать» я объяснил, что доброта Бога является Его существом, а милость является средством передачи людям этой Божьей доброты, то есть бесплатно. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.